जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Мы читаем стих из Шри Читания Чаритамриты, Матхья Лила, глава 22, практика преданного служения. Мы должны сосредоточиться на 128 тексте. Это как бы у нас девиз фестиваля. Ведь именно темы, касающиеся этого стиха, они описываются подробно на семинарах. Речь идет о пяти самых могущественных составляющих бхакти. Например, я думаю так, иногда мне кажется так, судя по вопросам преданных настроений, что преданные хотят очень быстрого духовного роста. Иногда они слишком нетерпеливы в этом, иногда они более терпеливы, иногда они думают, что этому конца и края нет. Но, то есть иногда терпение кончается у нас, как бы, думаем, когда же мы достигаем результата бхакти, чистого бхакти. Но мы все настроены именно таким образом, что мы хотим как можно быстрее обрести бхакти. То есть, с другой стороны, это безопасное положение, можно понять. Чистая бхакти — это безопасное положение. До того, как человек обретет чистое бхакти, он находится в опасности. Повлиять могут низшие гуны природы, дурное общение, ум может сбить с толку. Одно неконтролируемое чувство может увести разум, говорится. Он в опасности. Океан материального существования. Здесь могут быть шторма какие-то, несчастные случаи, водовороты, хищники. Что-то такое описывается. И для нас с вами чистая бхакти — это как высшее прибежище, окончательная цель, где наконец мы найдем успокоение нашей души навечно. На Вайкунтхе достигаем. Все необратимо. Никогда больше не возвращается, говорится, в этот мир. Достигнув духовной обители, как же ее здесь достичь? Бхакти, любовь к Богу. Если человек обретает любовь к Богу здесь, в этом мире, считается освобожденным при жизни, уже живущим не в материальном мире фактически. Это любовь, это та атмосфера, которая развивается в сердце преданного. Это бхава или бхакти, бхакти-йога. К любви все склонны, все покорны, как говорится, все возрасты любви, все ищут любви. И обычно мы группируемся по способности любить или настроению, или вкусом. Кто-то любит Бога, он приезжает на фестиваль, он хочет любить Бога, эта любовь объединяет нас. Может быть, она еще не совсем достижима, но цель объединяет нас, любовь. И мы чувствуем любовь от преданных, поскольку мы настроены на бхакти. Мы направлены туда чувствами, умом, разумом, как Кришна говорит, направь разум, ум на меня. И мы пытаемся это делать, воспевая святые имена, практикуя. Кто-то любит Бога, и он, естественно, эта любовь объединит этих людей. Неважно, кто они, происхождение их, или профессия, или возраст, или пол, или национальность. Любовь к Богу трансцендентно объединяет кого угодно в любом месте, при любых обстоятельствах. Если мы испытываем трансцендентный вкус к Богу, мы забываем все эти материальные обозначения, это материальное разнообразие, из-за которого возникают все эти всевозможные конфликты. В нашем уме, в нашем сердце неудовлетворенность уходит. Мы счастливы тем, что есть живые существа, есть Бог, есть прибежище для них. Это решение всех вопросов, посмотрите. Это любовь к Богу решает все противоречия. Удивительно. Но кто-то любит долго, Прабхупада говорит. И тоже есть какие-то клубы, где люди собак там показывают, выставляют, то есть общаются на уровне этой любви. Кто-то любит филателию, как правильно сказать? Филателия или филателия? Я раньше занимался, но не знал, как правильно называется. Это придет любовь вас в клуб филателистов, несомненно. Вы найдете там общение. Итак, если кто-то любит природу или музыку, или какой-то тип музыки или какой-то тип общества, а вот это его объединяет. Вот это вот называется пхава на санскрите, настроение. Ума-настроение связано со вкусами и любви живого существа. Они делятся на группы, партии и прочее. Кто-то любит свою нацию. Ну, обычно так люди говорят. Я люблю свою нацию в основном. Другие нации, они относительно, а вот моя нация абсолютно, абсолютно как бы правильно. Так. Ну, пхава рождения называется. Так склонны думать все обусловленные души. Разглашать свою нацию выше, скажем, или лучше, или, ну, потенциально лучше хотя бы. Лишь в будущем будет великой, мы уверены в этом. Мы проиграли в футбол в этот чемпионат, но в будущем мы надеемся, что мы когда-то... Мы же русские, что тут спорить. Это временный проигрыш, не повезло просто. Подождите еще лет 50, мы... Все надеются стать чемпионами, победителями или императорами. Это любовь к нации, это любовь к какой-то деятельности материальной, это различные вкусы. И вот так люди объединяются. Но любовь к Богу объединяет все живые существа, даже если это не человеческие существа. Жизнь, жизненную силу объединяет, притягивает спонтанно. Человек может быть не философом, он может быть даже абсолютно глупым или даже нездоровым человеком новым. И тем не менее он будет испытывать пхаву. Собаки, кошки, птицы, растения, насекомые могут воспринимать пхаву. Это трансцендентно. Господь Чайтанья шел через лес Джариканда, и птицы и звери танцевали с ним. Такого могущества было Господа Чайтанья. Они забывали о своей материальной природе, и на самом деле пробуждалось духовное счастье даже у зверей. Даже у деревьев, которые начинали двигаться, неподвижные существа даже проявляли какие-то признаки, внешние признаки жизни. И также, говорится, есть разные национальности, народности, есть цивилизованные какие-то группы людей, есть не очень цивилизованные с материальной точки зрения. Но с духовной точки зрения бхакти это незначительная разница. Почему? Знаете, Кришна говорит в Бхагавад-гите очень странную вещь, я бы сказал, но которая стирает на нет все остальные как бы вот великие процессы, достижения, пути. Есть великий путь, он описал, карма-йога, это целая наука, как посвящать свой труд Кришне, как достигать высших обителей при помощи деятельности, регулируемой шастрами, как развивать этот высший вкус при помощи просто работы. Работа человека может возвысить, оказывается. Это великий путь, великие достижения. Не только богатство и слава, но можно достичь вечной обители, посвятив все плоды Кришне, если посвятить. А каков путь гьяна-йоги, какие мыслители, способности через мыслительные процессы постичь абсолютную истину. Великие люди есть. Есть йоги еще, более могущественные, обладающие ситхами. Уже могут создавать планеты или перемещаться в те обители, куда захотят, в принципе. Даже в духовные миры. Они такие способности могут обретать через йогу. В Гите Кришна описал эти пути. И описал также философский взгляд на эти вещи. Очень трудно постичь это все. Это Бхагавад-гита, некоторые главы приравниваются к Веданта-сутре, которые понять невозможно. А потом он говорит странную вещь Арджуне. Я вот думаю, повторять, не повторять. Вообще, весьма секретная информация. Ее почти никто не повторяет, те шлоки из Бхагавад-гиты. Вы никому не скажете, верно? Это только для северо-западного региона. Все верно? Так я понимаю? Все. Вот это секрет для северо-западного региона. Он говорит, что если ко мне обратиться любой человек, любой, какой угодно человек, не йог, не карма-йог, не тьяна-йог, не тхьяна-йог, а обычная домохозяйка, которая понятия не имеет о Веданта-сутре, которая гиту-то читать не любит, не склонна. Женщина не склонна к философии, как правило. У них семья номия. Что там муж думает, что там муж делает, что там мои дети, как они растут. Вот они все такие характеры, вот он такой, она такая, они такие. Вот они все в семье, это женская природа. Он говорит, женщина? Шудра, рабочий класс. Тоже не имеет достаточного разума, чтобы размышлять на такие философские темы. Постигать каким-то йогическим процессом. Нет. Человек не обладает такими способностями. Вайшья. Деньги считает всю жизнь. Выгода, выгода, выгода. Как тут сделать что-то? Ну, только об этом и думает. Если эти люди обратятся ко мне, они достигают того же совершенства. То есть фактически он уравнивает людей всех, Кришна. И он на самом деле говорит эту Бхагавад-гиту: «Самах сарвешу бхутешу, я равно отношусь ко всем». Удивительно, потрясающая вещь. Кто-то может заниматься йогой всю свою жизнь и не достичь Кришны. А кто-то может просто по улице Матхуры пройтись и увидеть Кришну лицом к лицу. Один йог, вы знаете эту историю, он промедитировал весь переход к Кришне. Великий йог. Встал на верный путь, погрузился в транс и все такое. И на долгие годы где-то в пещерах там он сидел и медитировал. И когда вышел из медитации, он тут же понял, что Кришна уже был на планете и ушел. Он сказал: будь проклята эта йога. Вот что он сказал. Будь прокляты все эти процессы. Зачем? Он был только что здесь. Я занимался какой-то ерундой. И Кришна говорит: Бхагавад-гите, не занимайся ерундой. Сарва дхарма паритяджа, оставь все, предайся мне. Любой человек это может сделать. Но как? Хорошо, хорошо звучит, вдохновляюще, но как вот к Кришне приблизиться? Это важная тема, это сегодняшняя тема, саду-санга. Это тоже, кажется, несложно. Если выразить почтение садху, чистому преданному, путь, процесс начинается, даже неосознанно. Если им даже просто случайно наклонились в ту сторону, что-то поднять, где садху сидит, Кришна подумает, это поклон, он же позитивный. Он не видит недостатков. Он неосознанно сделал поклон, засчитывается, все, очко пишется. Но по факту. Может, он думал о чем-то другом. Как Джамила, он думал о чем-то другом, когда он позвал на Нараяну, он позвал сына. Думал-то о сыне. Но Кришна откликнулся. Мое имя, момент смерти, это необычный человек. Вот это Кришна такой. Поэтому, говорится, к Кришне обращаться нужно. И кто же обращается к Кришне, кто же обращен уже к Кришне? Это садху называются эти люди, садху называются. И Прабхупада беседует с доктором Пателем, который утверждает, что имперсоналисты тоже садху, их нельзя критиковать. Прабхупада говорит: может быть, и святые, может быть. Он говорит: Равана родился в семье брахмана. Совершал аскезы, великие аскезы. Мало кто может повторить аскезы Раваны. Он знал шастры, мог их декламировать лучше, чем некоторые полубоги. Он был преданным Господа Шивы. Это святой человек по образу жизни. Но почему же его называют шастры ракшасом? Не садху, а ракшасом. Потому что он не служил Кришне Рамачандре. При всей своей святости, аскезах, и покаяниях, и знаниях, этих методах, он не обращался к Кришне никогда. К Рамачандре он, наоборот, завидовал ему. Говорит: ракшас. Поэтому все эти пути, говорится, без предания Богу окончательного, они временны. Они могут довести до какого-то уровня, а потом они оставят нас. Если нет окончательного предания этой связи йоги, где нужно закрепиться навечно, всегда есть склонность к падению. И садху – это те, кто служит Кришне. Вот, если обобщить эту тему. Саду, санга. И если мы хотим именно обрести опыт в преданном служении, мы обращаемся к садху, кто занят преданным служением. Почему Прабхупада спрашивает: вы слушаете о Боге не от преданных? Вот в чем, говорит, проблема общества. Почему слушаете от материалистов? А те, кто занимается, может, какими-то тонкими медитационными процессами, почему от них слушаете о Боге? Они ничего не знают об этом. Нужно спросить садху, кто же служит Богу? Кто предается Богу? От него мы должны получить знание, кто такой Бог. Тем более не слушайте о Боге, это атеистов, говорится. Здесь говорится о 5 процессах преданного служения. Саду санга, намакиртана, бхагавата шравана, матхура васа, Шри Мурти Рашадхая Севана. Человек должен общаться с преданными. Первое. Саду Санга. Петь святое имя Господа, слушать Шримад Бхагаватам, жить в Матхуре и поклоняться Божеству с верой и благоговением. Вот 5 самых могущественных форм преданного служения бхакти. Но меня попросили сказать о первом. Саду Санга. пообсуждать вот эту тему с преданными, насколько это важно. Я сейчас скажу одну вещь личную, хорошо? Не абсолютную. С этим можно согласиться или нет, на личное усмотрение. Но я пока вот так считаю, пока. Ну, как из опыта вижу. Существует три вещи, три источника знания, согласно шастрам. Гуру, саду, шастры. Гуру, саду, шастры. Мы знаем это, мы проходили философские курсы. Элементарное знание, безусловно. Более того, утверждается, что гуру, саду, шастры нужно принимать на одном уровне, как одно целое. Ну, как в Бхагаватам говорится, есть Бхагавата, человек, есть книга Бхагавата. Одно и то же нужно принимать равно. И то духовное, это духовно. Шримад Бхагаватам духовен. И тот, кто живет в соответствии с Бхагаватом, тоже Бхагавата, такой же духовный. Не отличный друг от друга. Значит, если мы хотим узнать о Шримад Бхагаватам, мы должны услышать от Бхагавата это. Все просто. Значит, садху, санга мы говорим. Гуру, саду, шастры. И вот на мой взгляд, это личное, сейчас я говорю, на мой взгляд, мы часто отдаем предпочтение шастрам в большей степени, чем садху и даже гуру. Особенно, когда изучаем санскрит, Прабхупада говорит. Есть такая склонность. Забывать, что говорят садху, потому что я уже сам разбираюсь, видите, в этих вещах. Некоторые есть как бы дисбаланс в этом. Ну, как я наблюдаю, можете с этим не соглашаться, но мне кажется, что есть дисбаланс сейчас в нашем обществе. Что мы слишком превозносим шастры, иначе бы преданные не спорили так на основании шастр, а спрашивали бы садху. Общение с садху так же важно, как общение с шастрами. Более того, даже еще важнее, саду-санга на первом месте. Почему? Открывает все остальные процессы бхакти. Что? Намакиртана? Да. Когда общаемся с садху, будем воспевать, совершенно верно. Потому что они воспевают. Бхагавата Шравана, слушание Шримад Бхагаватам, они только этим и заняты. Жить в святом месте, там, где садху, там святое место, можно жить с ними в святом месте. Садху, садху олицетворяет все эти процессы. Поэтому шастры говорят, что это самая необъяснимая мистическая вещь. Общение с садху, саду-санга. Саду-санга, саду-санга, сарва-шастра кой. Лава-матра саду-санга, сарва-ситти кой. Все шастры это утверждают. Все шастры утверждают. Саду-санга, саду-санга, сарва-шастра кой. Что же они утверждают? Лава-матра саду-санга. Одно мгновение общения с чистым преданным дарует все ситхи. Шастры говорят. И знание шастр может раскрыться только по милости саду и гуру, говорится. Никак иначе. Я скажу, ну а если я изучу санскрит? Почему нет? Разве недостаточно моего разума, если я одаренный человек, умный человек, способный к наукам? Я могу изучать санскрит, также изучать комментарии, это тоже какое-то общение саду-санга. Может быть, мы тоже это говорим. Все говорят, тут закладка у меня есть. Тут вот Гасай Махарадж, допустим, говорит, а тут Прабхупада говорит. Я прочитаю. Перед каждым, кто хочет называть себя последователем Шрилы Прабхупады, стоит задача прочитать все его книги и снова перечитывать их. Гасай Махарадж. Теперь Прабхупада что говорит? Я сам читаю свои книги каждый день. Потому что когда я сажусь писать свои книги, Кришна приходит сам и начинает диктовать мне каждое слово. Это тоже саду-санга? Ну хорошо, я просто буду читать книги Прабхупады и все. Гасай Махарадж подтвердил, Прабхупада сказал то же самое. Садху зачем? Вот гуру уже есть, тут основатель ачарьи есть и так далее. И гуру сам говорит, читайте книги Прабхупады. Я не нарушаю его. Зачем мне этих садху слушать? У них 7-5 на неделе. Они меняют свое мнение, они часто ошибаются, не так ли? Они спорят друг с другом, косвенно прямая проповедь, до сих пор не решили. Лучше вообще без них легче разобраться в своей жизни. Только путаница возникает. И все же, почему мы спорим? До какого времени будем спорить с вами, садху? Пока мы муни, мы будем спорить. Пока не научимся слышать друг друга. Вот это саду-санга. Умение слушать друг друга. Да, есть разные мнения. Так услышьте их, и все. И все прекратится. Вот для этого садху нужны. Чтобы стать садху, нужно научиться общаться с садху, то есть Кришна. Если мы хотим любви к Кришне, если мы приблизиться к Богу хотим, то прежде всего Кришна нас приводит в общество садху. Вот тут научись жить в мире и в понимании. Вот сколько садху смотреть. Кто-то уже более проявлен, кто-то менее проявлен. А кто-то проявится так, что потом все удивятся даже. Да, многие здесь сидящих проявятся очень скоро. Как преданные, как проповедники, как очень преданные искренние души. Они уже проявляются. И мы сможем удивляться на каждом шагу, если будем общаться с садху. И все мнения, которые говорят преданные, они правильные. Если там есть ошибка, то только в гуне. Гуна может быть неправильно. А цитируют правильно. Саду-сангу, сарва-шастра-кой. Все точно могут процитировать, но в какой гуне цитируется, это важнее, чем сама цитата. Поэтому говорится, пока мы не услышим наставление от садху из шастр. Не я себе должен давать наставление из шастр. А, понял, все, понял, догадался, сам. Теперь слушайте меня. Такое настроение может проявиться. Чем больше изучаю шастры, тем больше я чувствую, что я ученый человек, великий человек. Чувствуете? Я знаю. Я читаю, я понимаю. Нет. Когда Рупа Госвами приблизился к Господу Чайтанье, он сказал, я невежественный глупец. Он знал персидский, санскрит, арабский, все шастры. Мы знаем, кто такой Рупа Госвами, освобожденная душа. Но что он сказал, предадя Господу Чайтанье? Он говорит, я столько жизни пытался наслаждать свои чувства, но они не наслаждаются. И меня считают ученым, и я иногда сам так думаю, но на самом деле я страдаю в этом мире, я полный глупец. Спаси меня! И что же Господь Чайтанье ему сказал? Он сказал ему обычную вещь, которая написана в шастрах. Но это сказал Господь Чайтанье, пролив милость. Вот что такое садху. Мы общаемся с садху, чтобы получить милость. Вот в чем секрет. Не только, чтобы подтвердить свое мнение, кто прав, он или он. Садху, ну-ка скажите, кто прав из них? Яду поплатились за это. Жизнью. Ядовы. Самая могущественная была династия, в которой явился Кришна. Они горды, они же полубоги. Они взяли самбу, этого великого кшатрия, сына Кришны, подложили ему живот, сделали, одели в сари. Он был красивый очень. В женщину переодели его. И сделали из него беременную женщину и подвели к мудрецам, к садху. Сказали, дорогие мудрецы, земные боги, вы видите прошлое, настоящее, будущее. Скажите, кто родится у этой честной женщины? Вот такую шутку не сыграли. Вот к садху с такими вопросами лучше не подходить. Нужно подходить за благословение, за милостью. А милость исходит из искреннего вопрошания и смиренного служения. Тадвити пранипатина парипрашнена севая падикшендити генгенистат. Что же побудит эту милость пролить? Милость не продается. Ну что, саду, вот пожертвования, чуть-чуть милости. Ответьте на эту сумму. Нет, это из души исходит. Это садху чувствительно только к отношениям, ни к чему-то другому. Поэтому мудрецы сказали, родится кусок железа, он станет причиной гибели всей династии Яду. Все, пришел конец этой династии таким образом. Когда садху стали использовать вот таким образом. Кто же прав, скажите, Америка или Россия? Россия или Украина? Кто прав? Садху, скажите. Это не дело садху. Дело садху давать благословение. Проливать милость. Но люди, конечно же, хотят втянуть садху в политику какую-то. Кто же прав вот у нас в Исконе? У нас тоже есть разные мнения старших, лидеров. Ну, садху, скажите, где тут садху? А садху говорит, а мы не занимаемся политикой. А, малодушный садху. Не могут решить такие вещи. А как же нам быть? Как же нам жить с этими противоречиями? Мы только об этом и думаем. Они говорят, нет, думай о Кришне. Повторяя святое имя, не думай об этих противоречиях. А как я могу не думать об этих противоречиях? Кругом одни противоречия. А? Где порядок? Сначала, я думаю, нужно порядок установить, правда же? А потом уже о Кришне думать. О Кришне всегда мы успеем думать. Как можно думать о Кришне, когда тут столько разных мнений, столько разногласий, столько критики, а? Критика не победит критику. Горшок из-под вина вином не отмыть. Ум не очистить мыслями. Нужно пробуждение души. А как пробудить пхаву? Как эту душу пробудить? Милость садху. Милость садху, когда садху проливает милость, что чувствует преданный? Он чувствует, что он любит садху. Он не может жить без общения с садху. Вот она, милость садху. Садху влюбляет в Кришну. Одновременно влюбляет Кришну и садху. Кто дает Кришну? Так же дорог, как Кришна, говорится. Но садху никогда на свой счет не принимает эту любовь, это почтение. Иначе он не святой. Он знает, это Кришна очаровал этого человека. Вот почему он кланяется. Вот почему он почитать начинает. Вот почему он служит. Кришна очаровал его, этого человека. Какой удивительный Кришна, он думает. И когда Кришна проходит через наше сердце, мы также думаем, Боже мой, ведь у меня этого никогда не было. И быть не могло, понимаете? Не могло быть такого. Это по милости гуру. Кришна проявляется в моем сердце, представляете? Это невероятная вещь, что в моем сердце это возможно такое. Этого никогда не было и быть не могло. Как же добр Кришна, и какие удивительные садху, и какое Прабхупада. И какие все преданные, ведь они же могут плакать по Кришне. Они, конечно, и драться могут друг с другом, понятное дело. Они могут все. Но у них есть сердце. Они могут слушать, они могут услышать, они могут пролить слезы по Кришне. Они могут воспевать святые имена. Что бы там ни было, искренне преданные, никогда не оставят общество садху. Никогда. А садху, знаете, непростая вещь. Не то, что он только милость дает, знаете, он такой приятный, экстатичный, популярный садху, знаете, так. Умный, известный и так далее. Но садху, говорится, он не льстит, он режет в основном. Он может говорить правду, однако он знает, как эту правду говорить приятным образом. Он знает не просто, как победить ум, он знает, как проникнуть в сердце. И какие-то вещи садху остро говорят, потому что они препятствуют духовному развитию. Они являются опасными. А ведь вся иллюзия в том заключается, что самые опасные вещи для духовной жизни кажутся самыми ценными, самыми важными. Иллюзия такова. Все переворачивается. Как, например, привязанность к семье. Это момент очень тонкий. Многие преданные понадобятся долгие-долгие годы, чтобы вообще разобраться в этом вопросе. Что ж такое привязанность к семье? Ведь это же материально. А Кришна духовен. Вот говорят же, любви здесь нет. И счастья в семейной жизни тоже нет. В работе счастья тоже нет. А где же счастье? Все это нужно выбросить или что делать? Как с этим быть? И об этом не думать невозможно. А как быть? Говорит, это опасная вещь, ты привязываешься к семье, ты рождаешься снова, 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 у тебя будут новые-новые семьи, бесконечно, самсара, ты уйдешь туда, в океан материального существования. В различных формах жизни есть семья тоже. У животных есть тоже свои семьи, есть семейство деревьев, есть насекомых, тоже. Везде есть отношения. Это очень ценно, кажется, и это самая опасная привязанность. Как же быть? Что ж такое сознание Кришны? Неужели сознание Кришны разрушит нашу семью? Нет, сознание Кришны создаст настоящую семью. Это не наша семья, это семья Кришны, дорогие мои. Вот в чем наша ошибка. Я и мое, моя семья, моя квартира, мои деньги. А это чужие люди, понимаете? Это не сознание Кришны. Это опасная привязанность. И если семья не дает счастья человеку, он должен принести счастье в семью. Сознание Кришны имеется в виду. Вот в чем наш долг. Вот зачем мы заводим семью, чтобы принести туда смысл. Вот почему ходим на работу, чтобы принести туда смысл. Почему живем в обществе, чтобы миссия, смысл принести, высший смысл. Вот что такое сознание Кришны. А не обосабливаться своей семьей, своей работой, своими деньгами, свой, чужой. Дхритараштра так думал. Мой сын, понимаете, мой сын, Дурьотхана. Он был негодяй отпетый. Но он же сын, понимаете, как я отец. Мне сердце не позволяет идти против него. пандовы праведники, но они мне не родные дети, они просто племянники. Но он Дурьотхана, он мой сын, понимаете? Преступная привязанность для императора. Шастры говорят, это осел или корова? Вот так они остро садху могут говорить. Так думают, осел или корова? Потому что результат будет страшный, жуткий результат. Сейчас весь мир делится на своих и чужих, видите? Та же самая концепция. Мое, чужое, мое, чужое. Но садху скажет, нет, все принадлежит Богу. И твоя семья, и твои дети. Служи, принеси высший смысл, стань учителем для своей семьи, для своих предков, для своих потомков. Создай большую семью Бога, войди в нее, осознай, шире посмотри на эту жизнь. Не уподобляйся животным, которые живут в норке и защищают свою норку, знаете, с горсткой зерна, запасов. Мир дошел до того, что люди стали убивать друг друга из этих денег. А все это я и мое, моя семья, моя страна, Аханкара. Садху не должен иметь ложного эго. Не должен говорить на основе ложных понятий, национальных понятий, феминистических понятий, шовинистических понятий, коммунистических, социалистических, капиталистических понятий. Духовные понятия еще существуют. Вот это садху называется. Саду-санга. Итак, у садху есть разные настроения. Относительно шастры они могут даже иметь противоположные мнения. Это все принимается ачарьями. Никогда нет спора и конфликта. Потому что это садху говорит. Если мы признаем друг друга садху здесь, мы должны общаться очень приятным образом друг с другом. В большом уважении. Если мы признаем, что мы практикующие, преданные, что мы на пути святости, мы должны предлагать поклоны искренне друг другу в сердце и по этикету также. Мы знаем, что поклон — это хорошо, мы делаем это, но мы также знаем, что поклон должен быть искренним. А эту вещь никто не видит со стороны. Поклон видит все со стороны. Человек кланяется формально. Остальное контролируется лишь душа моя, моя честность перед ней. И если кто-то контролирует себя честно перед Богом, это садху. Он должен, если делать поклон, искренне делать поклон. И пранаму произносить, вспомнив духовного учителя на этот момент времени. Ни о чем-то другом. Если повторять святое имя, значит слушать святое имя. Ни о чем другом. А что еще более важное может быть? Но если ум отвлекается постоянно, нам нужна помощь садху. Садху сосредоточен на святом имени. Майя не может выбить его из колеи. Садху связан с сад, говорится. Он вечно, он зафиксирован, утвержден в преданном служении. Он должен быть духовным. Поэтому саду, санга имеет великое значение. Одно мгновение с чистым преданным, говорится, дает все ситхи, все способности, любые желания исполняет. К совершенству может привести. Нарада Муни в прошлой жизни рассказывал, он, будучи еще ребенком, получил даршан. По милости садху это случилось. Получил даршан Бога. Это редкое явление. Если кто-то получает даршан Бога личный, это освобожденная душа фактически становится. За это мгновение уже начищается. Но он получил этот даршан по милости садху. Но лишь одно мгновение. Все. Это хватило ему, чтобы достичь совершенства. Итак, тоже. Мгновение общения с садху, если это правильное общение, дарует все совершенства. Это формула веды. И по милости гуру и садху раскрывается смысл шастры. Смысл шастры. Шастры читать интересно, но смысл шастры понять чрезвычайно трудно. Если мы прочитаем, какие анги еще есть преданы на служение здесь, их 64 описывается здесь, в Чайтанья-чаритамрите. Одна из анг говорит, что не нужно изучать веды. Не нужно накапливать много знаний. Это будет препятствием потом. Вам нужны те писания, которые открывают смысл вед. Это анги преданного служения. В ангу преданного служения не входит всезнайство, эрудиция, или ученость? Преданность. Только преданность. То есть вытяжка из молока, говорится, сливки. Из сливок вытяжка еще масло, может быть. Из масла вытяжка ги, чистая, топленая ги, вот эти ценности, вот. Сердце трансформируется, сгущается. И садху, если мы говорим о садху, который предан Кришне, он даст именно вы в ответ. Он не просто будет демонстрировать свою ученость, ни в коем случае. Это шоу никогда он не будет делать. Харидас Такур однажды он стал говорить о святом имени в собрании преданных. Там находился один Смарта Браман, ученый человек, который на самом деле широко изучал веды. А Харидас Такур, он заявил, что святое имя дарует освобождение от рождения и смерти. Это вывод шастр. Это трудно понять сразу это утверждение. Но вывод таков, если мы изучим все шастры, все священные книги, что нужно просто в конечном итоге в экстазе воспевать святые имена. Все. Это любовь к Богу. Так она проявляется. Конечный результат, смысл, суть всего. Харидас Такур говорил, что святое имя освобождает от рождения и смерти навечно. А этот Смарта Браман, когда услышал это, он сказал, что ты говоришь? Ты кто такой? Вот сразу видно, вот тут сразу открывается, что ты не хинду, ты низкорожденный, ты родился в мусульманской семье. Ты не можешь понять веды, ты о чем говоришь? Просто повторив какие-то имена, достигает освобождения душа, почитай, дорогой мой. Здесь написано, сколько нужно жизни прожить в покаяниях, в религиозной деятельности, в практиках всевозможных, очищения, йогических практиках, сколько нужно совершить благочестивых поступков, благотворительности, сколько нужно сделать все, чтобы достичь освобождения, сколько жизней. А ты только что заявил, что просто достаточно повторить святое имя, и все. Ты разрушаешь всю ведическую культуру. Я тебе нос отрежу, он сказал за это. Харидас очень смиренный. Он садху. У него святое имя постоянно в сердце. Он не может грубо ответить поэтому. Потому что в сердце у него другая атмосфера. Видели скала? Она спокойно, даже если волна бьет, она не двигается вообще. Большой огонь в сердце. Большой экстаз, большая любовь. Он не волнуется особенно, но он волнуется за святое имя. И он говорит, я себе сам нос отрежу, если это не так. Если на самом деле святое имя не освобождает, я себе сам нос отрежу. Смысла нет тогда в моей жизни. Но я скажу больше, даже тень святого имени освобождает. Вот такая вера называется садху. Браво, говорится, садху, великолепно, потрясающе, разбивает все сомнения. Особенно, когда на следующий день у этого брамана отвалился нос от проказы. И через несколько дней, я не помню, как это было. Вот это садху. Вот это могущество садху. Это одно мгновение, если мы встречаем такую веру, но без веры. Вера – это начало. Но что такое вера? Это убежденность? Не путайте, это не убежденность. Ни в коем случае не убежденность. Это счастье. Если вы испытываете в сердце веру, вы чувствуете счастье. Я привожу пример для новых людей. Когда публичные лекции для новых людей, привожу такой пример, что молодожены счастливы. Почему? Верят. Верят, что будут любить так же, еще сильнее. Но они счастливы, все у нас в порядке. А старики плачут на свадьбе. Не уверены, потому что. Вот и разница вся. Один верит, поэтому счастлив, другой не верит, поэтому несчастлив, сомневается. Сомнение – это отсутствие веры, это не страдание определенное, это конфликт в уме, беспокойство. Итак, вера – это счастье. И суть нашей духовной жизни – углублять это счастье, не просто иметь и сохранять это счастье, а углублять развитие. И следующий этап развития – это садусанга. По идее, на этой платформе садусанга счастье должно быть глубже в сотню раз. Ну, представьте, вы верите в душу, вы начинаете верить в Кришну, вы читаете книги, у вас появляется вера, вы чувствуете вдохновение. Где же найти теперь людей? А что такое найти людей? Зачем? подтверждения или найти примеры уже готовые. И вы находите вот садху, который ведет себя как душа. А Кришне говорит, смотрите, счастье какое, Боже мой, в сотни раз превосходящее счастье, просто моей обычной веры. Но если мы совершим оскорбление, мы не можем получить от садху этой пользы. Даже в обществе садху, находясь, можно ничего не получить. И саду, они это счастье черпают из процесса. Говорят, смотрите, вот поем киртан, саду поет киртан. Мы чувствуем, хорошо. Теперь я тоже буду петь киртан. Ну-ка, ну-ка, тоже хорошо. Получается, смотрите, милость садху есть. А как? А потому что я получил это как наставление духовное в форме милости. Хорошо. Если сказать, пой киртан. Почему, зачем, как, 100 вопросов. Но садху так это сделает, что все скажут, о, это хорошо, я буду это делать. Это милость. Наставление – это милость на самом деле. А если это садху? Если это не садху, это просто ну, упрек какой-то, может быть, или назидание, или требование, или нажим. Как, стань таким, перестань быть таким. Это вот нажимы, нажимы, слышим, люди конфликтуют, потому что милости нет. Какие-то проклятия вместо милости. Вроде хорошие вещи говорят друг другу, а результат плохой. Как так получается? Я же прав, и я прав. И они дерутся. Два правых человека. Странная какая-то вещь. Садху нужен, кто мир принесет. Просто милость прольет, говорится. Как хорошо. Достаточно петь Харе Кришна, и все будет хорошо. Вот садху дают нам это. Я не знаю, сколько осталось времени у нас. 15 минут. Я думаю, что мы на вопрос оставим эти 15 минут. Завтра еще продолжим эту тему. Хорошо, пожалуйста. Есть вопрос, пожалуйста.
Раз, раз, раз. В Бхагавад-гите Господь Кришна показал идеальный пример гуру. Он включил разум, дал знания, потом сказал делать так, как посчитаешь нужным. Часто же мы видим, как старшие преданные вместо того, чтобы давать знания, наоборот, говорят «делай вот так вот конкретно».
Не объясняют. Не объясняют.
Не, просто модель поведения какую-то навязывают. Ну, как вы сказали.
Вот, заставляют, но не объясняют.
Да, ну...
Как в тюрьме.
Я имею в виду не... Почти. Я имею в виду даже не по служению, когда административно это оправдано, а просто в жизни. То есть просто дают наставление, что часто скорее наоборот отключает разум. При этом, когда... Иногда за это получаешь плохие последствия. Этот старший такой советчик, он не несет никакой ответственности, в том числе моральной, за это. Что может привести к обиде на этого старшего за такой совет? При этом внедряется зачастую культура послушания, как в ведические времена. То есть, по идее, ты даже не можешь, не должен отказывать делать так-то. Соответственно, вопрос, как совместить вот эту вот культуру послушания с принятием персональной ответственности за свою жизнь? Как относиться к таким старшим, которые навязывают стереотипы поведения? Как не обижаться на них, когда получаешь от жизни результаты подобные? И как в будущем не стать самому таким советчиком?
Вот это последнее, хорошее очень, да. На эту тему, это интересная тема, на эту тему сделал очень хороший семинар Дайван Прабу. Я тоже послушал его семинар. Когда собирались наставники, он подготовил материал. Он говорил об этих вещах. И он там показал два настроения, в котором можно действовать наставнику. Одно из них будет ложное настроение, другое будет подлинное духовное настроение. Он называл это гуру абхиман настроение первое, ложное. И шишья абхиман второе, настоящее. И гуру абхиман разделил на три части, три настроения. Сейчас я не все, может быть, вспомню, но суть я помню хорошо. То есть это настроение чувства превосходства. Как, допустим, идете к врачу, врач на вас смотрит, ну сейчас я вас буду лечить, давайте, говорите, что там у вас. Или я спасатель, вы тонете, я спасатель, я буду вас спасать. Вы тонущий человек, так. У вас проблемы, у меня нет проблем. Гуру абхиман – это чувство превосходства. Хотя есть опыт и знания, но это чувство превосходства называется абхиман. И ширший абхиман, когда он пытается действовать как слуга. И пример того, как, скажем, отец играет с ребенком. Он оставляет свою позицию отца, чувство превосходства, просто спускается как бы на тот уровень сознания ребенка, его чувств, его видения, и играет с ним. И вот через эту игру чему-то обучает еще, добавляет туда. Иногда даже он и не знал, что научил ребенка чему-то, потому что ребенок увидел то, чего он даже и не планировал показать. Потому что имеет это. Как Кришна, вот он делает какие-то поступки, и все преданные смотрят, и все по-разному получают наставления, кто какие впечатления. Вот. Это истина такая, многогранная истина. Поэтому наставник не должен думать, что он наставник. Не должен такого в голову приходить наставнику. Если он думает, что он наставник, это плохой наставник. Чувство превосходства. Можно оставить. Я слуга. Я друг. Я могу помочь через какое-то служение, через какие-то отношения, через также слушание, через уважение этой личности, через внимание к этой личности. То есть тут служение. А есть именно чувство превосходства. Заметьте, что это чувство превосходства – это основополагающий принцип образования современного в материальных заведениях. Институты, школы и все остальное. И когда вы знаете больше, успеваете, вы тоже, вам тоже это чувство превосходства передают. По парампаре. Вы лучшие, говорят. Теперь вы должны иметь чувство превосходства над другими. То есть гордость свою иметь, вот эту здоровую гордость, отождествлять себя с этим успехом, с отличием, там, допустим, с высоким положением. Не терять вот это чувство, не забывайте, кто вы. Но суть заключается в другом. Да, ты можешь быть высокопоставленным человеком, или можешь быть наставником, или можешь быть гуру, но ты должен быть слугой Бога, прежде всего, помни. Роли могут быть разные, но суть одна – я слуга. Тогда, может быть, не будет таких вот недоразумений. И наставник он не дает как бы непрошенные советы или решения никакие не дает человеку. Он дает разум, способность понимать, различать, обсуждает вместе с ним. Решение принимает сам преданный на основе общения с наставником. Да, ведь Кришна так и говорит. Услышал? Услышал. Обдумай и поступай, как пожелаешь. Принимай решение. Ты, Арджуна. Это Бхагавад-гита. Если подопечный принимает другое решение в соответствии с советом наставника, что должен делать наставник? Еще более внимательно отнестись к этому, изучить эту тему. То есть задача наставника – изучать умонастроение и душу подопечного. А подопечный изучает душу наставника. Это процессы духовные должны быть. Никаких командных интонаций, никаких нажимов, никакого вмешательства ни в свое дело. Наставник не должен вмешиваться в личную жизнь подопечного без спроса. Если тот не просит его. Это этикет. Обычный нормальный человеческий этикет. То есть об этом тоже можно говорить. Еще какие-то вопросы?
Поклоны. Вы говорили, что когда мы повторяем святое имя, и ум все время мечется и отвлекается, то нам нужна помощь саду. А как эту помощь получить и как просить об этой помощи? То есть что это вот, ну, на уровне?
Когда мечется ум, нужна помощь саду, да. Но на самом деле мы должны хотеть этой помощи, а остальное несложно. Бывает, что мы как раз, когда ум мечется, не хотим садху. Нет, садху, сейчас не приходите, сейчас у меня здесь ум мечется, дома непонятно что. Сегодня я садхану не соблюдаю никакую, у меня депрессия. Сегодня садху не приходите, у меня сегодня особый день. В этом случае ничего не поможет. Даже садху придет, просто испугаетесь. Ой, боже мой, вот пришел, надо же. Не ждали. Не вовремя, не к месту. То есть нужно хотеть. А если мы хотим помощи садху, то просто ставим фотографию садху перед собой. Все. И Хари Кришна. Все работает. Это просто желание. Садху, он недалеко и не близко. В нашем сердце должен быть, иначе это не садху. Это связь в сердце внутри. Мы всегда можем к ней обратиться, если хотим. Согласны с этим?
Да.
Согласны? Ну, это же просто, видите.
Да, то есть это вот искренность, о которой вы говорили.
Да, это искренность. Да.
Спасибо.
Яшас три сандхям, так говорится. Трижды в день. Это подтверждение очень сильное было. Трижды в день вспоминает своего духовного учителя. Это ты сделал? Я думал, это колонки. Еще вопрос?
Хари Кришна, большое спасибо за лекцию. Вот у меня вопрос. Может ли быть общение между начинающими преданными саду-сангой? И каким условиям такое общение должно соответствовать, чтобы быть саду-сангой?
Не так. Сейчас все запутаем. Спасибо за вопрос, кстати. Это не вопрос, что мы думаем, я садху или кто-то садху. Нет, нужно в центр садху поставить нашего общения. Того, кто нам дорог. Это называется сокровенные темы отношений. Например, мы знаем, что каждому ученику очень дорог его духовный учитель. Поэтому, допустим, если я общаюсь с каким-то преданным, у которого другой духовный учитель, я пытаюсь к тому настроению его подвести тоже, к настроению к его духовному учителю. Упомянуть об этом сокровенном именно, что ценно для него. Он ответ делает что-то ценное для меня, что для меня дорого. Так мы познаем друг друга. Это саду-санга. Если мы соберемся в пятером и будем... вот все здесь садху, скажем, это будет ошибка в умонастроении. Это по факту может быть и так, что все садху. Но ошибка в умонастроении, что не так. Мы должны в центр садху поставить любого общения. Так, конечно, здесь мы собираемся, мы в центр ставим Кришну или Прабхупаду. Да? И это становится саду-санга автоматически. Прабхупада все заполняет. Его комментарии, мы объясняем, Кришна, святое имя, и все. Вот это саду-санга называется. Мы все служим Кришне. Это процесс саду-санга. Но если мы скажем, мы тут сами садху, давайте поговорим. Видим, что у нас много разногласий, много представлений, разные гуны, разные уровни, и тут не разобраться будет. Потому что суть саду-санги в центре садху должен быть. То, что дорого для тебя или для меня, скажем. Тогда можем общаться душа в душу, как говорится. Это саду-санга. Сокровенные мысли, сокровенные в сердце. То, что мы должны чувствовать друг в друге. Вот эти сокровенные желания служить Кришне есть у каждого. Вот вокруг этой темы мы общаемся. Это саду-санга. Если есть вопросы, то можно активней. Последний вопрос. Самый лучший. Кто задаст самый лучший вопрос последний? На кого-то показали. Отказался, так. Куда? Матаджи есть. Матаджи смелый. Передайте вот туда, пожалуйста. Самый лучший вопрос у нас будет в конце.
Снизу надо, чтобы зеленый. Хари Кришна. Я очень громко. Я хотела спросить, как поддерживать здоровый баланс? Потому что я буду думать, я не наставник, я не саду, я вообще не преданный. И откуда тогда будет рождаться эта ответственность, которая включает внутри человека, чтобы заботиться, чтобы вот этот весь процесс. Потому что должен быть такой здоровый баланс эго, чтобы оно помогало тебе брать ответственность и заботу о других.
Вот это и есть лучший вопрос сегодняшний, да. Значит так, если я не садху, не наставник, то кто же я? Как мне быть с собой? Откуда брать энтузиазм? Как понимать себя в той или иной ситуации тогда, как действовать? И Господь Чайтанья объясняет, я не браман, я не кшатрий, я не вайшья, я не шудра, не брамачари, не ванапраста, не грихаста, не саньяси. Как же действовать? Кто же я должен знать свою роль? Но тут все эти роли говорят, я не эта роль, ни одна из них. Все было перечислено, все. Все, наверное, очень удивились, когда услышали это. А кто же я? Даса, даса, ну даса. Я слуга Кришны, слуга Вайшнава. Автоматически проявляются все наши качества, вся наша природа в служении. Об этом, да не нужно себя даже этим отождествлять. Просто я слуга Вайшнава, я слуга Кришны, слуга святого имени. Куда я бы ни пришел, я хочу послужить. И не только в какой-то роли наставника, в любой роли. В любой роли, как ожидаются от меня, преданные ожидают от меня. Готовность такая. Это саду-санга. Это, говорится, браво, это великолепно. Это чисто, потому что. Ну, это даса, даса, ну даса. Это ситха-сварупа, это что? Это наше духовное тело, это наша духовная форма, ситха-сварупа. Ситха-пранали, путь к этому. Но наши ситха-пранали, путь к этому. Трината пицу ничина. Вот наша ситха-пранали. Вот наше истинное положение души. Она смиренная, как трава на дороге. Она терпеливая, как дерево. Она почтительна ко всем живым существам. Она не ждет ничего для себя. Она такая чистая, такая бескорыстная. Она слуга. Все самое лучшее исходит из этого принципа служения. Слуга, говорится, лучший из людей. А господство отвратительно. Царь, если он служит, это великолепно. Это красиво. А слуга, который хочет царить, это отвратительно. Потому можно себя отождествлять со служением. И Кришна сам укажет путь. Как это нормально? Так. Ну, спасибо большое. Вот мы пытаемся учиться, да, уже который год. Не так просто, я согласен. Ведь это же очень высокая духовная платформа. Все веды, если взять, все священные писания, их невозможно сейчас все прочитать, но все сводятся к тому, что нужно просто научиться смирению и служению. Ну, как это трудно, оказывается. И все же, говорится, по милости садху это легко, потому что по милости садху, когда мы общаемся с садху, мы хотя бы на время общения становимся слугами. Автоматически, спонтанно. Потому что это так привлекательно. Служить Кришне. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Шри Гор Нитай ки джай, Шри Джаганнат Баладев Супадра Махарани ки джай, Нитай Гаура Премананды.